Эквивалент 105 миллиардам долларов наличными в разных валютах держат на руках граждане Российской Федерации. Это рекордный за 5 лет показатель. Растет он с осени прошлого года, тогда как средства на счетах в зарубежных банках сокращаются. Но микрофон Илья Харламов, с нами на прямой связи директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Владимир Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, давайте попробуем разобраться. Да, вот, собственно говоря, с чем, на ваш взгляд, связан рост этого показателя? Там идет речь, конечно, о триллионах рублей, но если, так сказать, там для простоты в доллары переводят, вот там 105 с лишним миллиардов долларов, цифра действительно растет. При этом в страну, насколько я понимаю, ввозить валюту в больших объемах нельзя, хотя предлагается, это идет речь о 10 тысячах, есть предложение 100 тысяч разрешить, ну и плюс вот те самые 10 тысяч можно получать на руки с, значит, долларов или евро, со вкладов. Каким образом тогда этот рост происходит? И что с этими деньгами люди, собственно, делают? Это просто накопительное поведение или что-то еще?
Да, мне кажется, это просто обычная, ну, скажем, нормальная реакция там, на две вещи. Да. Первое, это, скажем так, способ на всякий случай сформировать какой-нибудь там тревожный чемоданчик, условно, да, содержащий некую сумму, да, и, опять же, да, способ сбережения, потому что те же самые, скажем, валютные счета в российских банках, они все-таки, ну, так, потенциально токсичны являются для российских граждан, да, потому что, мало ли, там, какие-то новые санкции или там еще что-то ограничить. То есть, понятно, в прошлом году таких, скажем, поводов для всяких беспокойств было более чем достаточно. Второй момент – это все-таки, ну, некая привычка копить в долларах, да, у россиян. И, соответственно, здесь есть вот такой момент, что, в общем-то, сейчас, скажем так, складывать какие-то другие инструменты, кроме так наличных, да, ну, в общем-то, их не так много, да, во что можно вложить. И доходности там, которые доступны для российских инвесторов, да, они очень низкие. Ну, поэтому, собственно говоря, да, вот, на мой взгляд, чисто вполне такие нормальные экономические законы, которые обуславливают этот процесс. Как это происходит? Ну, здесь самые разные пути, да, мы же, собственно говоря, тоже, понятно, что есть теневые какие-то каналы поставки валюты в Россию, да, ну, понятно, да, что все это там так или иначе будет просачиваться, если есть спрос на это. Ну, наверное, как-то так.
Владимир Александрович, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который, может быть, многих интересует, а кого-то и тревожит, а вызывает чувство беспокойства. Вот есть ли какой-то дефицит с наличной валютой в Российской Федерации? Я так понимаю, что в силу падения экспортно-импортных отношений с носителями долларов и евро, с Соединенными Штатами и Европой, в общем, и поступлений в Россию меньше в этих валютах. Вот могут ли возникнуть какие-то проблемы с долларом и евро, и каким образом вот эта ситуация сказывается на курсе, собственно говоря, рубля, который, как мы видим, последние дни опять начал повышаться. Повышаться курс доллара, рубля понижаться.
Нет, ну если мы говорим про рыночные курсы, здесь, в общем-то, очень простая реакция, да, видно, что цены на них снижаются, соответственно, экспортные доходы будут ниже, то есть при почве равных курс рубля должен ниже. То есть тут стандартная, абсолютно нормальная рыночная реакция. Вопрос, насколько она долгосрочно устойчива, здесь вопрос дискуссионный, потому что даже при таких ценах, в общем-то, профицит по счету текущих операций и торговым балансом у нас сохраняется. Второй момент – это, соответственно, вопрос именно долларов или евро. Да? Но тут, в общем-то, вопрос в том, что, ну хорошо, если мы там продаем валюту за юань, а юань потом же можно как-то все-таки конвертировать, наверное, в другие валюты, ну, и так далее. Поэтому вот вопрос, в какой валюте мы экспортируем, он не принципиален. А что касается курса, то, на мой взгляд, здесь экспорт и импорт, они не так, не столь важны, сколько, скорее, как раз-таки спрос на иностранные активы, которые, собственно говоря, идут в расчете по оттоку капитала. То есть вот то, что стало больше иностранной валюты, ну, как бы вот покупка иностранной валюты физической, это тоже, как-то несложно догадаться, отток капитала. Поэтому, ну, пока есть спрос на иностранную валюту, ну, понятно, что рубль укрепляться не будет, да, это, в общем-то, такое, ну, тоже обычный вопрос, скажем так, следствие из законов экономики.
А вот в целом, ну, смотрите, если на 105 миллиардов долларов, ну, понятно, что и в долларах, и в евро эти деньги на руках хранятся у людей, вот они с этими деньгами ничего, так, я так понимаю, не будут делать, будут ждать еще большего повышения курса этих валют или какие-то манипуляции попытаются совершить?
Ну, на мой взгляд, это скорее лучше у людей спросить, да, я думаю, что как раз здесь отчасти вот то ослабление рубля, которое у меня, ну, в том числе, это как раз результат спроса на валюту, на иностранную, да, в том числе на иностранную, здесь, опять же, да, определенный вклад в ослабление рубля этот процесс вносит, вот, но, как бы, тоже переоценивать тоже не стоит, да, ну, то есть, как бы, можно копить эту валюту до какого-то момента, но тоже дальше возникает вопрос, а что с ней делать, потому что доллар, так или иначе, он все равно обесценивается, да, то есть, ну, инфляция в США, она довольно существенная, да, и очень высокая по историческим меркам, да даже и по российским меркам она уже высоковата, да, то есть, знаете, там годовую инфляцию, она сейчас в России, ну, по крайней мере, в следующем месяце будет ниже, чем в США, да, так, просто между прочим. И с учетом того, что наличные денежные средства, они, ну, как бы со временем обесцениваются, то, ну, как бы постоянно наращивать их объемы, ну, какого-то смысла особого нет, да, то есть в какой-то момент, наверное, этот процесс остановится. Все-таки, ну, будут, собственно, люди искать какие-то другие способы сбережений, которые все-таки позволяют, ну, скажем так, защищать хотя бы средства, покупательную способность средств. Ну, поэтому, соответственно, я думаю, что в какой-то момент процесс становится, или, по крайней мере, как-то замедлится, да, станет более сопоставим с ростом благосостояния и так далее. Поэтому что может на это повлиять? Ну, опять же, да, вопрос оценки рисков, как будет проходить сейчас. Специальные военные операции, какие будут новости, да, какие будут настроения, ожидания по поводу экономики. И это все, конечно, будет сказываться на настроениях людей, которые выбирают, в чем хранить средства.
Вот не могли бы еще пояснить одну цифру, которую очень активно обсуждали в конце прошлого года, но она, в общем, носит такой неприходящий, может быть, характер, но, во всяком случае, пока. Дело в том, что отток капитала из России в 2022 году в прошлом составил 243 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это вот рекордная цифра, как, собственно, Центробанк же и сообщил. Вот что это за процесс, каким образом это происходит? И потеряны ли эти деньги для российской экономики?
Это, не смотрите, здесь очень всегда вопрос, ну, как бы люди всегда почему-то отдельно обсуждают торговый баланс и отток капитала. Знаете, вот если у страны, у любой, есть большой профицит по счету текущей операции, торговый баланс, ну, счет текущей операции – это просто более расширенное понятие торгового баланса, так, для простоты. Обязательно будет отток капитала. Ну, понимаете, у вас просто такая, так называемая, есть принцип двойной записи в бухгалтерии, да, то есть когда у вас каждое, скажем так, движение средств, это одновременно идет и дебет, и кредит. То есть, грубо говоря, вы продали нефть за рубеж, получили доллар. Вот продажа нефти – это экспорт денег, а то, что вы доллар положили на счет в банке – это отток капитала. То есть эти вещи возникают вместе и зеркально друг к другу. Поэтому, ну да, как бы если у вас такой профицит по счету текущей операции, у вас не может не быть оттока капитала. Поэтому, ну, здесь как бы, как скажем, чтобы не было оттока капитала, нужно сбалансировать торговый баланс. Вот если кратко, то вот так.
Что можете сказать по поводу действий Центробанка на валютном рынке? Ну, там интервенции разные можно проводить, там выкидывать валюту или скупать ее, наоборот, для того, чтобы каким-то образом влиять на курс. Вот сейчас какова стратегия и тактика ЦБ?
Да там нет никакой стратегии, тактики за рамками бюджетного
правила. Ну, тактика-то хотя бы есть?
Нет, но есть бюджетное правило, в рамках которого ЦБ проводит интервенцию. Все. То есть ЦБ, если не ошибаюсь, с 2015 года на валютном рынке за рамками бюджетного правила, подчеркиваю, да, потому что есть бюджетное правило, которое предполагает объем интервенции в зависимости от нефтегазовых доходов. Вот оно четко прописано, есть формула, и ЦБ ей следует, как говорится. Да, там у него есть план, и он ему следует. Все, да, и каких-то дополнительных решений по числам, сколько купить, как где-то курс таргетировать, ЦБ ничего из этого не делает, по крайней мере, официально.
То есть, но насколько я понимаю, все-таки одна из главных задач, которая декларирована на бумаге, что называется, черным по белому, писано, это поддержание устойчивого курса национальной валюты, если я ничего не путаю. Вот в этой связи, если какие-то происходят экстренные ситуации на рынке нефти, например, ну или в целом в геополитике, сейчас Центробанк готов какие-то меры предпринимать, чтобы удержать рубль России? Есть ли у него, да, есть ли полномочия такие, есть ли желание?
У ЦБ есть такие полномочия, и понятно, что если вдруг ситуация на валютном рынке будет выходить из-под контроля, то понятно, что ЦБ будет проводить интервенцию. Я думаю, что если бы у ЦБ не заблокированы были резервы валютные после начала СВО, да, там, после 24 февраля, я думаю, что мы увидели бы обязательно валютную интервенцию. Да? Но так как их не было, ну, в общем-то, мы видим, что и без них, в общем-то, валютный рынок отлично справился. Да? Там была сначала очень сильная паническая реакция, да, а потом, в общем-то, люди поценили, что все-таки у нас заблокирован отток капитала, а вот приток денег по экспортным операциям не заблокирован. Ну, соответственно, мы увидели возврат курса на более меняемый уровень. Сейчас, по большому счету, ну, вопрос в том, что ЦБ может по-разному влиять на курс, например, скажем, регулируя жесткость, скажем, капитальных ограничений по движению капитала. То есть в прошлом году он вроде как там все ограничения так иначе смягчил, либо снял. Вот. Но, в принципе, ничего не мешает ему, собственно говоря, также ввести ограничения на вывод средств за рубеж там, и так далее. Эти вещи, они довольно, скажем, заметно сказываются на курс.
И прямо, если можно коротко, вот может ли быть выполнена инициатива Ассоциации банков России без декларации ввозить в страну до 100 тысяч долларов?
Ну, я как бы думаю, что, наверное, может быть. То есть я, честно говоря, не понимаю, вот, ну, может быть, я здесь как бы просто мне не хватает данных или компетенции, да, вот по части того, что есть. Но в целом, ну, как бы смысла ограничивать ввоз иностранных.
Вот именно ввоз, да, вы не видите, я так понимаю.
А я особо в этом смысла большого не вижу, лично я, да. Опять же, возможно, есть какие-то другие соображения, которых я сейчас просто не понимаю, не знаю, да.
Хорошо, будем, будем возвращаться к этой теме. К сожалению, время эфирное закончилось. Благодарю вас, Владимир Александрович, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин был на связи. В студии работал Лев Харламов.